Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа «Б».
Каждый человек, живущий на земле, желает быть счастливым. Христиане утверждают, что они обрели счастье в вере в Бога. Но христианская жизнь часто ассоциируется со страданием. Служение Богу представляется каким-то тяжелым бременем и крестом. Что меняется в жизни верующего, когда он выбирает путь следования за Богом? От чего христианину нужно отказываться? Действительно ли жизнь христианина – это сплошные самоограничения и страдания? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Присоединяйтесь к нам. Вы можете послушать нас на сайте theos.fm. Также вы можете посмотреть и послушать нас в группах Theos Media, в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, где только нас уже нет. Поэтому присоединяйтесь и давайте поговорим о том, значит, о том, как вообще воспринимается христианская жизнь, что это такое, действительно ли вся наша жизнь, в общем-то, жизнь верующего человека, это такое постоянное самоограничение, и радости-то никакой нету. Поделитесь своим мнением. Сегодня у меня в гостях пастор церкви, Ижевской церкви, часовни на Голгофе, Александр Волков. Саша, привет.
Привет, привет, Игорь. Рад вновь присоединиться к эфиру и вновь быть сегодня вместе с вами.
Да, продолжаем телемосты между городами, весями и даже странами. У нас даже из других стран были. У нас был пастор из Мельбурна, из Австралии, Александр Пузанов. Вот, Ижевск, Украина, Белоруссия была, да, и в общем, соединяем мы страны и веси. И сегодня вот мы поговорим про сложную жизнь христианина Александра Волкова. Пусть он рассказывает нам, как ему тяжело живется в Ижевске. А начну я, знаешь, что? Я решил, знаешь ли, подобрать такие сегодня мнения известных людей о счастье. Ну, поговорим о счастье сегодня в том числе. И начну я с Нила Геймана. Вот Нил Гейман написал: «Мы иногда похожи на людей, которые думают, что будут счастливы, если переедут в другое место, а потом оказывается, куда бы ты ни поехал, ты берешь себя с собой себя». Вот, Саш, у тебя есть большой опыт переезда в другие места. Вот согласен ты с Нилом Гейманом, знаменитым писателем-фантастом, сценаристом и писателем?
Ну, конечно, согласен. Почему? Потому что, ну, счастье-то оно внутри. Оно внутри, на самом деле, а не снаружи. И сегодня люди, на самом деле, переезжают, наверное, это больше распространено где-нибудь в Соединенных Штатах Америки. Они там из города в город переезжают, и для них это нормально, кажется. И в наше, наверное, время сейчас тоже много людей путешествуют, тем более, когда открылись вот границы, многие финансовые вопросы урегулировались. Вот, и люди переезжают в поисках, наверное, хорошей жизни. Вот, но по сути, по своей, я думаю, что счастье-то оно как раз внутри. И неважно, где ты находишься, можно обрести счастье там, где ты есть.
Вот так. А можно этого счастья не обрести? Вот давай попробуем разобраться, что мы обретаем, обретаем ли мы счастье. А вот скажи, знаешь, с чего я решил начать? Можно начать с того, что люди думают о христианах, христианстве. Вот скажи, с какими мифами о христианстве и христианах тебе приходилось сталкиваться как пастору?
Ну, на самом деле, мифов, наверное, много, но, наверное, один из них, первый, да, что христиане – такие ущербные люди. Ущербные люди, которые, ну, как ты говоришь, во всем они ограничены, они не могут ничего себе позволить, они такие, как бы, чуть ли не в платочках находятся постоянно, ведут такой аскетический образ жизни, лишены всяких благ цивилизации или сами себя лишают этих благ цивилизации и так далее и тому подобное. То есть это, наверное, первый миф, который бытовал долгое время среди, наверное, неверующих людей. Вот, и когда со мной встречаются люди, общаются со мной люди, и они узнают о том, что я пастор, они, на самом деле, ну, в некотором смысле удивляются. Почему? Потому что они говорят: слушай, ты, ну, какой-то такой современный, модный, и как бы живешь такой радостной жизнью, а мы думали, что все христиане — это забитые какие-то ограниченные люди. Вот. И я думаю, что первый миф, который возникает, особенно у неверующих людей, это... ну, то, что вот христиане являются такими, ну, какими-то ущербными людьми. Это первое. А второй, наверное, миф в большей степени связан с какой-то, знаешь, такой харизматическим учением, которое бытовало в свое время, долгое, в том числе в 90-е годы, начало 2000-х годов, и сейчас, наверное, оно идет больше уже на спад. Это то, что ты приди к Богу, приди в церковь, и у тебя все будет, жизнь твоя будет как бы, ну, разрисовано яркими красками, ты будешь иметь радость, наслаждение и так далее и тому подобное. И это тоже миф. Почему? Потому что очень много людей на самом деле разочаровываются. Почему? Потому что когда они приходят ко Христу, когда они начинают посещать там собрание церкви, и они видят, что по сути, по своей, то, что им обещали, этого нету. Это оказалось обыкновенным мифом. Вот, но то есть они даже порой уходят и от церкви, и от Христа, и, ну, бывали такие случаи. Ну, вот это, наверное, два таких распространенных мифа, которые я, как пастор, встретил за свою жизнь. Наверное, слушай, их больше, но просто вот сейчас первые, которые приходят на ум.
Да, слушай, а вот когда ты был неверующим, были ли у тебя какие-то мифы, которые настораживали тебя, отталкивали от того, чтобы ты стал христианином, да? От христианства, скажем, от церкви?
На самом деле, в моей личной жизни таких мифов не было. Почему? Потому что именно с евангельским христианством я связывал, ну, был связан с самого детства, как я уже рассказывал на одной из программ, на которую ты меня приглашал, что у меня была бабушка, которая жила в соседней комнате моей коммунальной квартиры, она была баптисткой, и она была няней. И для меня это было нормально, то есть читать Библию, то есть для меня всегда было ближе, хотя я был неверующим человеком и родился в коммунистической, грубо говоря, семье, вот, но для меня евангельское христианство всегда было ближе. Почему? Потому что оно вот рядом со мной, в соседней комнате, можно так сказать. И о православной этой церкви, о православном христианстве я только вот издалека как-то все это знал, но евангельское христианство было практически на моей кухне.
Да, а тебе как-то вот, что называется, как говорит моя дочь, свезло. Знаешь, христиане часто утверждают, по крайней мере, да, что они обретают счастье в вере в Бога. Но при этом христианская жизнь вот ассоциируется у многих со страданием, да. Ну, начитавшись Достоевского вообще, значит, подумаешь о том, что, в принципе, вся человеческая жизнь... как бы, если человек не страдает, то что-то не то, да? Особенно если верующий человек не страдает. Вот, служение Богу вообще представляется таким тяжелым бременем, крестом. Насколько, на твой взгляд, это соответствует истине?
Я думаю, что это такой большой философский вопрос, на который мы можем очень долго рассуждать. Я думаю, что все зависит от культурного контекста, времени, в котором мы живем, ценностей, которые имеют место быть в, ну, церкви, которая проповедуется. То есть очень много вопросов. Почему? Потому что, ну, например, сегодня в России я не могу сказать, что мы живем, ну, в какой-то такой, знаешь, страданческой, живем какую-то страданческую жизнь, да. Но и сейчас нету столько вызовов, как, например, это было в, там, советское время. То есть идеология нашей страны изменилась, то есть, если можно так сказать, философия как выразиться, такая генеральная линия, все равно мы являемся христианской страной, так или иначе. Вот, мы сталкиваемся с определенного рода, ну, не могу сказать, что это притеснение, но ну, такими острыми какими-то моментами, как евангельские верующие. Но сказать, что мы живем в стране, где нужно страдать, я не могу этого сказать. С другой стороны, верующие в мусульманских странах, им приходится страдать за Христа. Причем вот мы сейчас в церкви, у нас идет неделя молитвы именно в загонимую церковь. И сегодня вечером на молитвенном служении мы будем смотреть фильм вот этого «Движение голос мучеников, пытаемые за Христа». И мы будем молиться всей церковью за людей, которые проходят сейчас через гонения, проходят сейчас через вот эти вот стесненные обстоятельства жизни. Но сегодня мы, как верующие, не такие. Поэтому я думаю, что все зависит от культуры, все зависит от времени, в котором мы живем, и той обстановки в стране, в которой находится и в которой мы живем сегодня. Вот. Но ограничения не имеют места быть. Опять же, если смотреть со стороны, например, неверующего человека, то он может сказать: «О, вы живете в ограничениях». С другой стороны, мы, как верующие, говорим: «Слушай, мы живем вообще в свободе». То есть для нас это не страдание, для нас это не ограничение, для нас это радость. То есть то для человека, для него радость одно, для нас это не радость вообще, не свобода какая-то и так далее. То есть можно, ну, много философствовать, много размышлять на эту тему, делиться мнениями, но вот примерно такой ответ, который у меня есть для тебя на твой вопрос.
Я хочу поприветствовать всех, кто присоединился. Коля, Таня, Светлана, мы рады, что вы сегодня с нами. Вот есть вопрос от Георгия. Скажите, пожалуйста, часто ли христианин должен думать о смерти, да и должен ли вообще? Вот вопрос, что называется, не в бровь, а в глаз.
Ну, помните, апостол Павел однажды сказал в своем послании: «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретением». Он несколько раз говорит: «Я хотел бы разрешиться, ну, то есть умереть и быть со Христом, но полезнее это быть, ну, как бы с вами». Когда мы говорим о смерти, то есть мы не смотрим на смерть как о некой грустной такой составляющей нашей жизни. Для христианина смерть — это, ну, если можно сказать, радость, да? Почему? Потому что он переходит вот этот вот порог вечности и оказывается со Христом. Мы в это верим, мы это проповедуем, мы это провозглашаем. О смерти, я думаю, что нужно именно, если и думать, то именно в таком ключе, что мы, ну, как бы встретимся со Христом. Вот, и для нас это огромная, ну, как огромная радость, для нас это огромное наслаждение и так далее. Почему? Потому что наше, ну, Отечество, оно на небесах. И об этом говорит апостол Павел в своих посланиях, в своих письмах. Вот. И я думаю, что, ну, смерть, о смерти нужно иногда задумываться, но именно в ключе как раз то, что наконец-то все, что здесь есть, оно закончится, может быть, какие-то наши трудности, испытания, даже страдания, они закончатся, и тогда мы придем в то место, где уже не будет ни горя, ни слез, и где ни в чем не будет нужды. Вот, если я ответил на вопрос.
Да, спасибо. Хочется вспомнить слова старичка Иммануила Канта. Так вот, он писал, что злой человек не может быть счастливым, ибо, оставаясь наедине с собой, он остается наедине со злодеем. Вот. Мне кажется, это очень верное, очень верное указание Канта, вернее, мнение Канта о том, что, собственно, мы наедине с собой остаемся сами собой, да, то есть вот с теми, как, кто мы есть. И, знаешь, вот я все время думал, когда я начинаю ворчать в церкви, ну, а я такой ворчливый такой товарищ, я думаю: слушай, а вот... представь себе, что вот ты сам смотришь на себя со стороны и слушаешь свою собственную проповедь, что бы ты сказал. И мне как-то это успокаивает и охлаждает пыл. Ну вот, знаешь, ты уже упомянул вот этот миф о том, что иногда можно услышать, до сих пор можно услышать заявление некоторых верующих: приди к Богу, он решит все твои проблемы. Да? Он сделает тебя, жизнь твою лучше, ты станешь счастлив. Насчет счастья-то я согласен. Другое дело, что мы понимаем под этим счастьем. Да? А действительно ли вера решает проблемы человека? Какие проблемы решает вера в Бога? Какие проблемы Бог решает в жизни человека, когда он приходит к нему?
Смотри, я думаю, что здесь такой вопрос, который такой богословский вопрос. Богословский вопрос, который заключается именно в таком понятии, как возрождение и рождение свыше. Когда человек рождается свыше, когда он переживает вот это вот возрождение, так называемое, то многие вопросы вообще у него отпадают. И Бог не решает, ну, если можно так выразиться, наши проблемы. Опять же, если мы будем говорить это с точки зрения логики. Но если мы будем говорить, позиционировать это с точки зрения веры, то на самом деле именно Бог решает. И я думаю, что здесь, когда мы приходим ко Христу, мы начинаем прислушиваться к тому, что Бог говорит к нам. Мы начинаем делать то, что Его Слово повелевает нам делать. А Его Слово, оно живо и действенно. И когда мы поступаем по Его Слову, то многие вещи в нашей жизни встают на свои места, если можно так выразиться, с головы на ноги. И, соответственно, мы видим в этом результат, как, ну, наши проблемы, если можно так сказать, решаются. Поэтому тут и да, и нет. Такой, как бы, ну, вопрос. То есть, с одной стороны, да, ну, люди говорят, о, там, приди к Богу, все будет хорошо, все будет здорово, ты будешь жить в процветании и так далее и тому подобное. Но это, с одной стороны, и да. Почему? Потому что, ну, процветание, например, вот я считаю, что это прежде всего состояние твоей души. Просто состояние твоего внутреннего мира. Вот там процветание, вот там. И ты можешь жить, ну, не знаю, я вот всегда вспоминаю свою няню, которая, ну, живет до сих пор в коммунальной квартире, до сих пор, как бы, условия на улице, до сих пор, как бы, ну, я понимаю, она живет, вот, ну, действительно полноценной процветающей жизнью. Почему? Потому что, ну, как бы, ее жизнь полна смысла, полна огня. Полна ну, вот радости, людей, которые к ней приходят, церковь, которая объединяется вокруг нее. Ты понимаешь, слушай, действительно, ну, она процветает, если можно так сказать. Проблемы есть, трудности есть. В семье, как бы, определенного рода невзгоды есть. Но при всем при этом, как бы, и она имеет радость. И как бы может эти проблемы решать вместе, ну, как бы, с Богом, который дает ей сил, мудрость и прохождение вот через эти стесненные этапы жизни. И это в нашей жизни точно так же. Как бы мы ни хотели, но это имеет место быть.
Ты знаешь, здесь ведь важна такая штука. Мы часто обманываемся, и вот такой прямой агрессивный евангелизм. Все мы проходили через, знаешь, неофитство, когда ты только уверовал, когда на каждую молитву ответ, когда ты вот, ну, сел, значит, завтракать на кухне, ну, Господи, присаживайся, да, то есть вот, вот это ощущение там такого, он здесь, вот он держит руку, ты физически иногда чувствуешь, как его рука ложится тебе на плечо, да, но прекрасно понимаешь, что определенный этап, ну, это, знаешь, это как с детьми, вот ты их держишь за руку, а потом нужно учить самостоятельность. Тот христианин, который так и не научился самостоятельности, который думает, что сейчас вот он вот скажет, и там горы рассеются и так далее, и Христос говорит о том, что если вы будете иметь веру с горчичное зерно, скажи горе сей. Да, и Достоевский, кстати, в «Братьях Карамазовых» это обыгрывает, там, Смердяков. Он говорит, а ты можешь так слуге, чтобы сказать, и чтобы гора переселилась, да? Дело-то не в горе, а дело в том, чего мы хотим, чего мы желаем от Бога, да? И вот это вот ощущение того, что ты там говоришь, он говорит, вот у вас есть проблемы, и придите к Богу, Он их решит. Вот у меня большие вопросы, потому что на самом деле, мне кажется, Бог решает самую главную проблему человека. Это его мертвый дух, да, он возрождает. Да. Главную проблему — проблему спасения. Но я помню очень хорошую очень проповедь на одном из конгрессов, где проповедник сказал, что мы часто вот говорим это, но на самом деле мы, когда мы евангелизируем, должны быть честными и говорить, если ты хочешь прийти к Богу, то готовься к тому, что родственники тебя не поймут, они могут отвернуться от тебя. Ты можешь бы твое окружение будет агрессивно реагировать на твой выбор, потому что ты будешь перестанешь пить, перестанешь участвовать в делах тьмы, ну, то есть как бы в делах греховных, да, для тебя это станет неважным, и главное, для тебя это станет, ну, отвратительным, да. Вот это в твоей жизни будет. Вот. И в этом смысле путь христианина, да, путь, собственно, путь отторжения того, что ты считаешь неправильным уже сейчас, да? Это ведь, ну, как бы ни для кого не секрет, что покаяние — это полный разворот, да, сознания, да? Полный разворот на 180 градусов от того, что было, к тому, что ты сейчас считаешь правильным и верным. И самое интересное, что ведь это постепенное изменение ума, ты постепенно начинаешь от себя отталкивать то, что считал раньше, ну, как бы, нормальным и естественным, да? У нас есть еще комментарии. Правда, вот я заранее прошу прощения, если я вдруг не пойму, да, ну, здесь могут быть ошибки, человек быстро пишет. Светлана написала: просто неправильное сказание разочаровывает в реальном. Нужно говорить так, чтобы было понятно, что человек должен стремиться к лучшей, ну, я так понимаю, к лучшему спасению или лучшей жизни. Значит, как делать правильно, другой не сделает за тебя. Много есть примеров, но надо в них вникать, чтобы изменить все, что хочешь. Ну вот, Светлана, если вы пояснили, что... То есть вот я не совсем, наверное, понял этот комментарий. Ну, я так понял, что, в принципе, когда мы приходим к Богу, то действительно для нас очень важно разобраться, что происходит, да? Что происходит с нами. Мы часто, знаешь, таким агрессивным евангелизмом своих родственников замучиваем, да? Иногда, да, это, знаешь, как Августин говорил, проповедуйте везде и всегда, если нужно, применяйте и слова, да? Вот. Жанна написала: путь следования за Христом узок и тернист, но этот путь единственный, который ведет в жизнь вечную. Ради этого можно и потерпеть. Единственное, от чего нужно отказываться, это от греха. И Таня написала: верующим нужно стремиться быть похожим на Иисуса Христа, поступать как Он. Я соглашусь с этим абсолютно, стопроцентно. Единственное, что мне это часто напоминает один христианский фильм. Как бы я не очень в восторге от этого фильма, мне один эпизод очень понравился. Там, значит, баптистский пастор, у которого на телефоне был автоответчик. Когда человек звонил, автоответчик ему сообщал: там, вы позвонили пастору баптистской церкви Бобу, и прежде чем снять трубку, подумайте, что сделал бы Иисус на вашем месте. Здесь действительно подражать Христу, но мы прекрасно понимаем, что вот это подражание Христу, оно конкретно, да, и вот это, оно применимо к моей жизни. Вот скажи, что меняется все-таки, Саш, что меняется в жизни верующего, когда он выбирает путь следования за Богом? От чего христианину нужно отказываться действительно?
Ну, как уже сказали, да, отказываться от греха, да, но и опять же, то есть мы отказываемся даже от греха. Не потому, что вот так надо все, нужно отказаться от греха. И все больше, когда никогда к нему там не прикасаться и так далее и тому подобное. То есть главное здесь, это вот, ну, вот этот вот термин, помню, как я уже сказал, рождение свыше. Помнишь, Иисус приводит притчу однажды о жемчужине, которую нашел, да, продал все для того, чтобы купить вот это вот поле. И мы знаем, как с тобой, как пасторы, как служители слова, мы можем на эту тему дискутировать много, о чем говорил Иисус там, и так далее. Но интересно, что когда ты рождаешься свыше, когда ты обретаешь Христа, то все остальное для тебя становится тем ненужным, тем, что на самом деле тебе... Ты отказываешься от того, что тебе не нужно. Почему? Потому что ты нашел самое главное. Ты нашел Иисуса. Ты нашел спасение. Ты нашел радость. Ты нашел взаимоотношения с Богом. Ты нашел вот эту вот полноту жизни, которую на самом деле искал. Вот это вот твое внутреннее... Вот это вот, как кто? Клайв Льюис сказал, что у нас есть дыра размером с Бога. Да? Вот. Но и как бы мы пытаемся ее заполнить всем, чем можно только заполнить. Но когда ты обретаешь Христа в своем сердце, ты понимаешь: слушай, мне уже не нужно там, не знаю, все вот эти вот вещи, которые раньше приносили мне радость. И это только тогда, когда ты рождаешься свыше. И, соответственно, ты отказываешься от том, что там, ну, сигареты, да. А ты отказываешься от этого и понимаешь: слушай, мне, ну, как бы, может, у меня есть еще какая-то, ну, там, как это сказать, привычка к этому. Но ты не хочешь этого. Почему? Потому что это не приносит тебе радости. Я помню, когда уверовал во Христа и приехал, помню, домой, включил канал Муз-ТВ. Я раньше был, ну, как бы человеком, который долгое время работал в ночных заведениях, в ночных клубах, и для меня это приносило радость. И я помню, включил канал Муз-ТВ и посмотрел клип одной из своих, как бы, на то время любимых групп, тех людей, с которыми я общался, с которыми я, как бы, дружил там, и так далее. И представляешь, я не мог смотреть этот клип. Почему? Потому что в этом клипе был один разврат. То есть и я смотрел, этот мир смотрит вот то, что он смотрит. И они хоть, ну, как бы, пытались донести, они были популярны на тот момент очень. Но я смотрю, и мне просто внутри не хочется этого смотреть. И я говорю, давайте выключим, мне, ну, это такая грязь. То есть ты внутри понимаешь, то есть ты отказываешься от того, что на самом деле не приносит тебе удовольствия. А человек, который не рожден свыше, который не имеет вот этого взаимоотношения с Иисусом, то он тебя не понимает. Он говорит, зачем ты отказываешься от этого? Он говорит, так я отказываюсь от этого, потому что мне это неинтересно, мне это не приносит удовольствия, мне не приносит это радости и так далее. И поэтому и много таких вещей на самом деле. Много таких вещей. Обсуждать человека, сплетни. Ну, сегодня зайди в любую компанию, в которой работают, не знаю, продажники, менеджеры какие-нибудь, да просто офисные сотрудники. Они обсуждают своих супервайзеров, они, как бы, не знаю, моют кости своим директорам и так далее и тому подобное. И я работал, помню, когда только мы начали церковь, мне приходилось работать. Я помню, как, ну, мои коллеги в офисе, они обсуждали там наше руководство, и я понимаю, что мне не хочется этого делать. Ну, просто потому что не из-за того, что я, ну, как бы, не по, ну, какой-то странный, и, может быть, на самом деле для людей это было и странно, но мне не хочется этого делать. Почему? Потому что мне не приносит это радости, потому что мой внутренний мир, мои внутренние устои говорят уже об обратном.
Виктор Гюго, великий французский писатель, великий христианский писатель, как-то написал: величайшее в жизни счастье — это уверенность в том, что нас любят, любят за то, что мы такие, какие мы есть, или несмотря на то, что мы такие, какие мы есть. Ну, действительно, первое, что мы обретаем, когда мы приходим к Богу, это ощущение любви Божьей, да, и это очень важно, да. Я вот как-то тут в Инстаграме сделал пост о книге христианского апологета, который критикует Ричарда Докинза, там, значит, по всем пунктам. И ко мне вот прибежали атеисты и начали со мной разговаривать. И я действительно поразился, потому что я всегда... Ты знаешь, вот уже давно ты в церкви, да, и ты привык к тому, что наши богословские дискуссии не всегда мирно протекают, мягко скажем. Да? Mm-hmm. Вот мы ломаем копья, обижаемся, разрываем отношения друг с другом, да, так вот прилюдно значит, в социальных сетях, потому что у нас другие богословские воззрения. И вдруг я понял, что это такое же последствие греха, в общем, потому что агрессия есть не только среди, скажем, верующих, да, мы просто вот в данном случае просто идем на поводу у греха, да, на поводу у своих собственных эмоций, да, мы там, я глубоко убежден, что с христианином легче согласиться, да, если действительно любящий Бога христианин, он остынет, вот, и с ним можно будет пойти на примирение, да, чем с человеком, у которого нет вот этого останавливающего. Потому что так в результате мне пришлось несколько человек просто забанить за хамство, грубость и мат в сторону. Ну и, соответственно, богохульство, да, там, то есть, ну ладно, богохульство, человек там не верит в Бога, да, но он это старается специально. Вы христиане, то есть вот там, ну, была не обмен какими-то мнениями, а просто лозунгами, да, там меня лозунгами кидались, вы мракобесы, я говорю, давайте попунктно, господа. поговорим. По пунктам никто говорить не хотел. Просто опять эти лозунги начались. Угу. Дети должны быть атеистами с детства, там все это мракобесие, средневековье. Я говорю, по пунктам, давайте. Хотите об инквизиции? Давайте поговорим об инквизиции. Хотите, значит, о том, что там Бог на облачке? Ну, давайте поговорим про Бога на облачке. Откуда вы этот бред взяли вообще? Из какой Библии, из какого издания, да? Вот вы взяли это все. Ну, там не было этого, да? Вот, но очень интересно, как ты думаешь, какие мифы есть у самих христиан? Давайте просто, знаешь, пройдемся по самым популярным мифам. Мы немножко вначале ты сказал об этом, а я вот, знаешь, так покопался и накопал несколько мифов. Например, придя ко Христу, ты всегда будешь счастлив. Во многих общинах есть такое нездоровое ожидание, что мы всегда, христианин должен всегда излучать радость. Что такое? Радуйтесь, ну, филиппийцам сразу, радуйтесь, еще раз говорю вам, радуйтесь. Филиппийцам же это такая страдающая, гонимая церковь была. Mm-hmm. Да? Словно, если ты не радостен, соответственно, ты, собственно, и не верующий вообще, и не во Христе находишься, не улыбаешься, не умиротворен, не похож на такого духовного весельчака, ты чуждый элемент для христианства. Вот что ты думаешь по этому поводу?
Ну, опять же, тут и да, и нет. Когда человек...
Извини, Саш, случайно, ты родом не из Одессы, нет?
Нет, я родом из Иваново. Знаешь, когда человек постоянно радуется, да, то есть это тоже настораживает. Почему? Потому что можно, так сказать, он играет какую-то роль, в которую сам не верит. Ну, понимаешь? То есть мы... С другой стороны, когда человек постоянно в каком-то унынии, это тоже проблема. Почему? Потому что ты понимаешь, что у человека какой-то внутренний стресс, и вот уже там год, два, три, пять, он ходит в каком-то унынии и никак не может разобраться. Это тоже проблема, если у человека нету радости. Интересно, я даже вот как-то проповедовал на эту тему и на тему радости. То ведь Давид, помнишь, говорит про «подойду к Богу моему, к жертвеннику Бога моего, Богу радости». То есть Бог — это Бог радости. Бог, Он наполняет нас, наши сердца радостью. Помнишь, когда Иисус приводит в пример «войди в радость Господина своего, добрый и верный раб». То есть, опять же, это слово, оно так или иначе из уст Христа и в Библии оно прослеживается. Радуйтесь, ты сказал, как всегда радуйтесь. Опять же, то есть мы должны радоваться не просто вот такие безбалмошные такие люди, которые «у нас все хорошо». Нет, радость ту, которая, наверное, Христова радость, она внутри. И помнишь, даже Христос сказал: «Радуйтесь не тому, что бесы повинуются вам, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книгу жизни на небесах». Поэтому радость — это внутренняя радость. И это не означает, что у нас нету каких-то стесненных обстоятельств, мы не плачем, да, мы не страдаем. Нет, оно это есть. Но радость, о которой говорит Библия, она где-то больше внутри каждого из нас. И я думаю, что, опять же, когда мы говорим о радости, нам нужно доводить до людей, да. Опять же, это из-за того, что не доведено до людей, какую радость Христос дает нам. Вот. И, соответственно, этот миф, он и рождается. Слушай, а что я радости не слушаю? Не вижу, да, я не чувствую этой радости внутри себя. Но по факту, опять же, когда ты встречаешься со Христом, я несколько раз уже повторяю эту фразу, когда у тебя происходит этот момент рождения свыше, ты возрождаешься, твое сердце наполняется радостью, твой дух оживает, и радость, она уже внутри тебя. Вот это как будто начинает источником бить. Вот.
У нас есть много комментариев. Жанна написала: если человек не меняет образ своей жизни, привычки и поведения, то он не возрожден свыше? Это вопрос. Даже если считаешь себя верующим, если человек на протяжении длительного времени после покаяния не может бросить курить, о чем это может говорить?
Вопрос.
Это вопрос, не утверждение. Да.
Угу. Я думаю, что, опять же, мы говорили с тобой на эту тему. Однажды, может быть... Не с тобой, не знаю. То есть, опять же, человек не может бросить курить долгое время. Опять же, вопрос, а хочет он этого? Может быть, он до сих пор получает радость от своей греховной, ну, привычки. И в этом вопрос. Если человек находит радость и удовлетворение во Христе, и это единственный и источник его, как бы, радости и удовлетворения, то все остальное, оно будет постепенно уходить из его жизни. В моей жизни это произошло вот так, сразу. Я знаю людей, которые какое-то время боролись с привычкой, но они победили ее, и, ну, Бог дал им свободу. Когда человек наступает на одни и те же грабли, это показатель того, что, ну, у человека какие-то, ну, отношения с Богом, ну, страдают, хромают, может быть, где-то есть еще вещи, которые он не отдал Христу, не подчинил господству Иисуса Христа. Ну, я думаю, что здесь нужно смотреть за жизнью человека, ведь, ну, наблюдать, общаться с ним, разговаривать с ним. Опять же, мы можем поставить вердикт, там, этот человек свыше не рожден, но он рожден свыше, вот, но проходит вот этот вот процесс вот этого, так сказать, освобождения, то есть вот очень индивидуально все. Но если человек 20 лет в церкви и при всем при этом говорит о том, что я не могу бросить курить, у меня там откровение есть, отношения с Богом есть, но при всем при этом, ну, не знаю, я допускаю грех в свою жизнь, живу там, ну, с другой женщиной без брака и так далее и тому подобное, то, ну, это вопрос.
Ну, я с Сашей согласен. Здесь важно понять, человек не хочет или он хочет, но не может. Да? Он постоянно падает. И такому человеку просто надо оказывать поддержку. Мы, к сожалению, церковь не часто умеет это делать. Да? Мы умеем обличать, но Писание все время нам говорит о братолюбии с нежностью. Будьте предупредительны. Да? Mm-hmm. То есть если человек реально приходит и говорит, я не могу, я опять сорвался, я опять не могу это сделать. Это совершенно другой... Это вопль возрожденного человека, что он не может это сделать. Ему надо просто помочь, ему нужна поддержка. Да? Вот. А когда человек не хочет, тогда да, тогда вопрос о возрождении или вопрос скорее о его духовном нежелании, то есть вот о его духовной стагнации, да, такой.
Mm-hmm. Вот я думаю, что один из показателей, рожден человек свыше или не рожден человек свыше, это покаяние, о котором ты сказал. Если человек внутри себя чувствует вот это вот обличение Духа Святого, если он бежит, там, не знаю, к Богу, бежит к служителям, бежит к пастору, бежит, не знаю, к духовным братьям и сестрам, бежит в церковь и говорит, братья, помолитесь за меня, я устал, я не могу, давайте вместе что-то будем делать, я опять согрешил, я опять упал, я там опять допустил это в своей жизни и так далее. Это, вот как ты сказал, вопль верующего человека, возрожденного человека, рожденного свыше человека. Но когда человек, допуская грех, говорит, да это нормально, меня Бог любит, меня Бог простит и так далее и тому подобное, вот это проблема, это показатель того, что человек на самом деле не рожден свыше. У него нету внутреннего вот этого понимания, что он вновь попирает кровь Христа. Потому что об этом же апостол Павел и говорит послание. Оно говорит, если вы опять осознанно возвращаетесь к тому образу жизни, вы опять вновь совершаете грех, то вы попираете кровь Христа. Это показатель того, что человек не рожден свыше. Угу. Для него нету ценности в жертве и так далее.
Татьяна написала, от чего нужно отказываться. От влияния мира сего, мода, манеры, выражения, хобби, что не дает нам видеть Христа и поступать с его волей. Здесь я соглашусь, скажем, с небольшими поправками. Да? Ни хобби, ни мода не является грехом как таковым, да? Угу. Но зависимость от этого, безусловно, как раз это то, что нам мешает. Да? Таня написала, я согласна, с Богом человек может перенести самые тяжелые испытания, одиночество длиною в жизнь, боль и прочее. Бог способен просто растворить твою душевную боль. Да, и аминь. Тоже все согласен. Никон написал, если человек духовный, то ему многие мирские вещи автоматом становятся чуждыми и неинтересными. Это удивительно, когда верующий вообще не отличается от мирских. Все один в один. Так же приземленные, те же душевные радости не хотят идти узким путем. Да, и знаешь, я вот что заметил, что верующие могут быть активными в служении, да? Очень важно и участвовать в разборах, посещать церковь, то есть активно все. Вроде бы номинально все соблюдено, да? Но когда ты начинаешь с ними общаться, это машины, шмотки, там фильмы, сериалы. Нет ничего плохого в сериалах и фильмах. Другое дело, что мы выносим из этого, да?
От избытка сердца говорят уста.
Да, да, и здесь очень важно, то есть я люблю поговорить, ты же знаешь, я люблю говорить о книгах, я люблю поговорить о фильмах, но для меня важно духовное содержание, что я сам из этого выношу, да? Угу. Духовный выносит драгоценное, да? А человек недуховный, да, плотской, он делает из своей жизни, своей души, из своего свободного времени просто помойку, в котором и драгоценной жемчужины ты не докопаешься, да. Значит, есть еще одно очень утверждение, но перед этим я хотел бы, знаешь, если уж ты сказал о звездах Муз-ТВ, да, и музыкальных звездах, я бы хотел привести мнение известного блюзового и рок-гитариста Карлоса Сантаны. «Быть счастливым — это не цель и не приобретенное благо. Это решение, считает Карлос Сантана». Вот. Но мне кажется, это очень близко, потому что это действительно решение, да, и из решения состоит наша жизнь, и из решения состоит жизнь христианина, в общем, по большому счету. Решение ответственности, да. И вот есть еще одно устойчивое утверждение, что верующего человека сопровождает сплошные благословения, я тут тоже немножко-то об этом говорил. Если их нет, то у христианина духовные проблемы. Так ли это на самом деле, на твой взгляд?
Да, это ложь. Прямо утверждение лживое, мне кажется, из самой преисподней.
Какой-то радикальный ты сегодня, да?
Ну, почему? Потому что благословения, то есть они есть в жизни христианина, и мы об этом видим, чувствуем, переживаем, оно имеет место быть. Но приди, как бы, езжай на миссию, и это принесет тебе радость и удовлетворение. Это принесет радость и удовлетворение только в том случае, если это действительно является твоим призванием. Смотри, очень хорошие конференции, очень хорошие призывы. В основном эти призывы делают люди, которые действительно в этом призваны. Они готовы ехать на миссию и служить одному человеку всю свою жизнь. И они будут от этого иметь радость, они будут иметь от этого удовлетворение. Почему? Потому что они находятся в своем призвании. Но если человек не находится в призвании миссионера, если человек не находится в призвании пастора, и вдруг он слышит вот эту вот проповедь, откликается, едет на миссию и сталкивается с, ну, как бы с реальностью жизни, сталкивается с непониманием, без, ну, если можно так выразиться, бесплодным служением. Он посвящает туда там, 4 года, или там, 5 лет, или 10 лет, ну, как бы своей жизни, он бросает все. Но по факту это не является его призванием. И, соответственно, он переживает определенного рода кризис. Переживает кризис своей веры, кризис своих взаимоотношений с Богом, кризис с церковью, кризис со своими там, наставниками, братьями, другими служителями и так далее и тому подобное. Вот. И, соответственно, он говорит, слушай, но как это так? Я положил всю свою собственную жизнь на служение людям и Богу, а я неудачник. Но суть заключается именно вот в этом вот моменте твоего призвания. Если ты реально призван Богом быть пастором, то тебя 2 человека в твоей церкви будет, или 200 человек, или 2000 человек, ты будешь делать то, к чему ты призван. Неважно, это сколько количества людей перед тобой сидит. Но если это не твое призвание, когда ты послужишь 2 людям на протяжении, не знаю, там, года, и ты увидишь через это, что церковь не растет, ты скажешь, ну не хочу этого делать.
Я вообще, знаешь, вспоминаю все время вспоминаю Джона Керри, да, основателя западного миссионерства вообще. Благодаря ему многие миссионерские, скажем, практики были введены, да, вот, например, миссионерская поддержка Джон Керри, да, соответственно, письма, значит, тем, кто тебя поддерживает, отчеты о миссионерском служении Джон Керри, да, вот, и Джон Керри как-то в письме своим друзьям писал, я со всех сторон мы со всех сторон сталкиваемся с таким противлением, с таким сопротивлением, со столькими трудностями и препятствиями, что у нас нет другого выхода, как только продолжать служение. Да? Вот мне кажется, это очень-очень верное понимание от своего личного посвящения, что вообще есть такой вот я пойду, и там язычники все будут там каяться. Да они могут и не каяться, друг мой дорогой, да? Ты можешь служить всю жизнь одному человеку. Джон Керри крестил, по-моему, только 5 человек, но с этого началось потом пробуждение, да, в Индии и так далее. Да? Я бы хотел прочитать из Евангелия от Матфея, 16 глава. Друзья, спасибо, что вы пишете, спасибо за ваши комментарии. Они очень важны для нас, и ваше мнение очень важно для нас. Вот я хотел бы прочитать из Евангелия от Матфея, 16 глава, с 24 стиха. «Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, тогда воздаст каждому по делам его». Ну, дело вещает конец. И на самом деле, мне кажется, Иисус говорил о том, что от сердца человека. Готово ли сердце человека к поклонению? Поклонению в служении, поклонению в проповеди, поклонению в молитве, поклонению в музыкальном прославлении, поклонению в добрых делах. Вот мы в этом поклоняемся Богу. Готовы ли мы... Ты знаешь, вот я как-то прочитал про одного католического миссионера в истории церкви, да, и он закончил очень тяжело свою жизнь. Над ним издевались, собственно говоря, люди, то, что он стал больным, и он не мог двигаться. И он продолжал говорить им о любви Божьей. Они издевались над ним, потому что он ничего не мог сделать. Да, и я думаю о том, сколько же было посвящения у этого человека. Сколько было посвящения у Джона Керри, когда у него и жена с психиатрическими проблемами, и сын погиб там. И он продолжал служить людям, несмотря ни на что. И вот это вот удивительно, да. У нас есть еще совсем вот мало времени осталось, буквально пару минут. Есть еще такие... Есть еще комментарии. Жанна написала: «Желание измениться, преображаться в образ Христа – показатель работы, который Бог производит в человеке. Бог видит желание и помогает. А если грех сильно полюбился, то, получается, воля Божия становится второстепенной». И Настя написала: «Отказалась от секса до брака, не представляла нескольких дней без секса. Это мешало мне прийти в церковь. После брака с неверующим пришла в церковь, брак рухнул. 2 года в разводе и без секса. В нашем поселке мало верующих. Друзья меня не понимают. Как так можно? Зато у меня в тех сферах, где раньше был развал, сейчас налаживается. У меня 3 дочки, христианское служение. Начала свой бизнес, наладились отношения с мамой. На время карантина живем с детьми, у нее в деревне, завели хозяйство. Я стал счастливой. Бывает иногда штормит, конечно. Тогда прошу у Бога сил, чтобы сохранил от падения. Хотелось бы чистых отношений, новый брак и, соответственно, чистоты в этом браке. Но даст мне Бог это или нет, не знаю. Боюсь без Бога в брак вступать, ведь за верующего тоже можно выйти замуж без Бога. Не хочу потерять благословение, которое есть сейчас». Ну, мне кажется, это очень-очень верно и правильно. И у нас осталось буквально пару минут. Саша, буквально на минуту можешь сформулировать, что это такое для тебя жизнь с Богом?
Жизнь с Богом — это приключение. Приключения, наверное, каждый день, какие-то вызовы, какие-то и радостные моменты, и сложные испытания. Но ты понимаешь, что жизнь с Богом — это настоящее счастье. Я пробовал много всего, но я понимаю, что жизнь с Богом — это настоящая радость, жизнь с Богом — это настоящее счастье, жизнь с Богом — это полнота. Хотя при всем при этом ты можешь сталкиваться с определенного рода трудностями, атаками, но при всем при этом мир, который превыше всякого ума наполняет твое сердце.
Аминь. Действительно, самое главное, мне кажется, утверждение сегодняшнего эфира, да, жизнь с Богом – это настоящее приключение, которое мы с Богом проходим, этот путь, который мы идем бок о бок со Христом, и что бы в нашей жизни ни было, мы сможем это преодолеть. Большое спасибо, Саша, что сегодня был с нами. Друзья, большое всегда спасибо, что вы были с нами, и надеюсь еще увидеть тебя в эфире на Теос Медиа. До свидания, да благословит вас Господь.